Крыму 8 утра. В эфире радио Крым Реалии «Крымское утро».
Доброе утро, Крым! Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Сергей Макрушин. Сегодня в основной части нашей программы вашему вниманию мы представим интервью с директором отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины Андреем Когутом. Мы продолжаем разговор о политике памяти в современном Крыму и на материковой части Украины. Какими темпами идет процесс рассекречивания документов спецслужб Советского Союза? С кем сотрудничает отраслевой госархив СБУ в этом направлении? Какой объем документов о деятельности советских спецслужб есть в архиве в СБУ? Сколько архивных документов осталось на территории Крыма? Насколько велика угроза их потери? Все это в центральной части нашей программы. Я напомню, что вы можете комментировать видеотрансляции, которые мы ведем на страницах Facebook и YouTube «Крым Реалии». Ваше мнение важно для нас. Начнем этот выпуск с новостей.
Крымское утро.
Для начала о самых важных и знаковых событиях. В России третий раз за месяц повторился максимум дневной смертности от коронавируса. По состоянию на утро четверга 29 июля за сутки от болезни скончались 799 человек, свидетельствует официальная статистика. Впервые за пандемию такой показатель был зафиксирован 26 июля. 24-го он повторился. По официальным данным оперативного штаба, за полтора года от болезни умерли 156 977 человек, сообщает Радио Свобода. Специалисты-демографы ставят под сомнение эту оценку, опираясь на данные Росстата. Многие эксперты предполагают, что смертность могла превысить показатель в 500 тысяч. Власти неоднократно были пойманы на манипуляции со статистикой с самого начала эпидемии. Тем временем в аннексированном Крыму ситуация с коронавирусом остается напряженной. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. По ее словам, самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму вторую неделю подряд остается в Судаке.
Действительно, ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается напряженной и держится на довольно высоких цифрах. Август месяц, в преддверии которого мы находимся, будет являться самым сложным из прошедших месяцев 2021 года. Именно в этот месяц будет формироваться ситуация эпидемическая по новой коронавирусной инфекции в преддверии ожидаемого подъема гриппа ОРВИ и ожидаемого проведения мероприятий, которые входят и связаны с началом учебного года. Это касается не только детских дошкольных учреждений, школ, но также и высших учебных заведений. Поэтому от того, насколько у нас уровень заболеваемости в августе месяце будет контролируемый и на каких цифрах мы подойдем к 1 сентября, зависит развитие эпидемического процесса в сезон всех вирусных инфекций. К сожалению, как я уже говорила на двух предыдущих штабах, сезонная заболеваемость респираторными инфекциями в 2021 году отличается от всей динамики наблюдений за вирусными инфекциями, в том числе и в прошлый год, когда ковидная история уже была характерна для Республики Крым, именно тем, что уровни эпидемических порогов превышены практически по всем административным территориям республики.
Наталья Пеньковская также рассказала о ситуации с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями на полуострове.
На сегодняшний день уровень свободных коек на территории республики составляет 13%. Связано это не с тем, что у нас освобождаются койки, а с тем, что у нас Министерство здравоохранения вынуждено доразворачивать коечный фонд. То есть перепрофилировать коечный фонд под оказание медицинской помощи больным с ковидом.
В Севастополе за сутки 28 июля было зафиксировано 169 новых случаев заболевания COVID-19. В Крыму выявили 381 новый случай заболевания COVID-19. Отметим, что данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена. И крымчанина Олега Приходько этапировали во Владимирский Централ. Об этом украинскому изданию «Грати» сообщил адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов, получивший официальный ответ на запрос из ФСИН России. О местонахождении Приходько ничего не было известно с начала июня. По словам адвоката, Олег Приходько, согласно решению российского суда, проведет в городе Владимире первый год своего заключения из назначенных 5. Напомним, что крымчанина Олега Приходько задержали в октябре 2019 года. Российское ФСБ обвинило его в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Изначально следствие обвинило активиста в том, что он якобы готовил подрыв здания администрации города Саки, цитата, «с целью повлиять на органы местной власти, чтобы они приняли решение о вхождении Крыма в состав Украины». Такую формулировку использовало следствие. Сам Олег Приходько заявлял, что это преследование за его проукраинскую позицию и активизм. В прошлом году крымчанину вменили еще один эпизод. Якобы он планировал также взорвать здание Генерального консульства России во Львове. Апелляционный военный суд городского округа Власиха Московской области в мае этого года принял решение оставить в силе приговор Олегу Приходько, осужденному на 5 лет лишения свободы. Защита крымчанина намерена обращаться в Европейский суд по правам человека. Ранее в эфире радио «Крым Реалии» адвокат Олега Приходько Назим Шейхмамбетов рассказал, почему и он, и его подзащитный считают сфабрикованным это дело.
В ходе судебного следствия государственное обвинение не смогло объяснить ключевые обстоятельства, при которых, по мнению прокурора, Олег Аркадьевич якобы совершал данные преступления. Это и вопросы, связанные с обнаружением взрывчатки взрывного устройства в гараже Олега Аркадьевича. Я напомню, что Олег Аркадьевич имеет 2 гаража, друг друга рядом расположены, но сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружили взрывчатку в одном, но при этом не стали проводить обыск в другом. Надо отметить также, что адреса конкретного не было, были координаты, под которые попадали не только этот гараж, но и другой гараж. Поэтому каким образом сотрудники ФСБ определили, что именно в этом гараже нужно искать, в суде, во всяком случае, государственное обвинение это не объяснило. Также осталось необъяснимым, кто приобрел 2 мобильных телефона, один из которых впоследствии был обнаружен в жилище Олега Аркадьевича, а второй, по версии, опять-таки, государственного обвинения, находился в Украине, с которого неустановленное лицо обсуждало с Олегом Аркадьевичем совершение террористических актов. Также гособвинение не обвинило, почему Олег Аркадьевич, который пользовался смартфоном BlackBerry, который известен своим шифрованием, там, конфиденциальностью, безопасностью, решил приобрести обычный кнопочный телефон и по GSM-каналу обсуждать якобы какие-то теракты.
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с данным приговором крымчанину. Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич назвал решение российского суда в отношении Приходько актом запугивания. В Крыму 66% владельцев автомобилей тратят более 4000 рублей на топливо в месяц. Такие данные приводятся в опросе, проведенном российским автомобильным порталом «Дром». При этом, по данным сайта, 5 лет назад сумму свыше 4000 рублей на топливо тратило 50% автовладельцев Крыма. Цитата. «Большинство жителей Крыма, 66%, расходуют на заправку машины свыше 4000 рублей в месяц. Почти половина автолюбителей Крыма, это 43%, ежемесячно выделяет на топливо из своего бюджета сумму от 2 до 6 тысяч рублей. Еще 22% заправляют свои машины на 6-10 тысяч рублей. Тратят больше 10 тысяч рублей, 21% опрошенных. Только 3% укладываются в бюджет менее 2 тысяч рублей. Конец цитаты. Ранее сообщалось, что в Крыму был установлен новый антирекорд стоимости автомобильного топлива. По сообщению корреспондента «Крым Реалии», с конца мая этого года цены снова начали расти и поменялись за 2 летних месяца не менее 6 раз. Напомним, накануне первого подорожания подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у правительства нет механизмов повлиять на ситуацию в топливной сфере. Севастополе организовали проверку в связи с заболеванием детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Ласпи». Об этом сообщили в пресс-службе российской прокуратуры города. Цитата. «В лагере осуществлен выезд с привлечением специалистов территориального органа Роспотребнадзора и бригады педиатров. Специалисты Роспотребнадзора ведут эпидемиологическое расследование. Прокуратура Балаклавского района внесла представление об устранении выявленных нарушений закона». Конец цитаты. Как отмечается, на данный момент возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях России. Это нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Чем именно заболели дети в лагере, в ведомстве не уточнили. Ранее сообщалось, что на территории детского лагеря «Артек» у 12 детей выявили коронавирус. После этого руководство лагеря отправило на обсервацию 60 детей и 16 вожатых. Позже руководство лагеря сообщило, что все заболевшие коронавирусной инфекцией дети прибыли из России. Все пострадавшие после наводнения пляжи Ялты снова открыты для купания. Об этом сообщила глава российской администрации города Янина Павленко. Напомним, что 28 июля Янина Павленко сообщила об открытии 4 пострадавших во время наводнения пляжей в центральной части Ялты. До этого сообщалось, что Роспотребнадзор разрешил открыть для купания 37 пляжей Ялты, которые были повреждены после подтоплений в Крыму. После июньской непогоды власти Ялты запретили купаться на местных пляжах, а 20 июня продлили данный запрет. Лабораторный анализ Роспотребнадзора 21 июня показал, что вода в море у берегов Ялты была непригодна для купания. А 22 июня в Роспотребнадзоре заверили, что холерный вибрион у побережья Ялты не был обнаружен. В управлении российского МЧС по Крыму сообщали, что в период с 16 по 18 июня 2021 года из-за обильных осадков было подтоплено в Ялте и Восточном Крыму 426 придомовых территорий, из них 356 домовладений, 18 социально значимых объектов. Всего из зоны подтоплений было эвакуировано 1783 человека.
Украина в центре внимания.
О новостях материковой Украины. Мать осужденных в России фигурантов крымского дела Хизбут-Тахрир Теймура и Узиира Абдулаевых Диляра Абдулаева второй раз провела одиночный пикет возле офиса президента Украины в Киеве. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Диляра Абдулаева простояла с одиночным пикетом с 11 до 14 часов. Вот что она сказала корреспонденту. «Сегодня я второй день вышла на одиночный пикет к офису президента. Простояла там 3 часа. Сегодня во время пикета ко мне подошел Антон Кориневич, постоянный представитель президента Украины в Крыму, поговорил со мной, мне удалось ему рассказать о моих сыновьях, узнать, какая работа ведется в вопросе освобождения политузников. Завтра я планирую снова выйти на одиночный пикет». Напомним, что Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор фигурантам симферопольского дела Хизбут-Тахрир в июне 2019 года. Позже приговор был изменен Верховным судом России. Узиир Абдулаев получил 12 лет и 6 месяцев заключения, Рустам Исмаилов 13 лет и 6 месяцев. Несколько слов о погоде успеем вам сказать. В пятницу 30 июля в Крыму ожидается преимущественно ясная погода, местами грозы, сообщает пресс-служба местного гидрометцентра. Температура воздуха до 33 градусов тепла. Это все новости на данную минуту. Мы переходим к центральной части нашего эфира.